Глава 4. Весть о том, что вернулся пропавший без вести при странных обстоятельствах эксперт Рузаев, облетела лагерь за минуту, и в вагончик, где спали эксперты центра, набилось очень много народу. Ивашура, терпевший нашествие до поры до времени, наконец почувствовал холод, дверь почти не закрывалась, перекричал шум и, как был в трусах, вытолкал всех за порог. В комнате остались он, Багаев, Одинцов, Гаспарян, эксперт Валера, так и не проснувшийся в общем гамме, и Рузаев. Выглядел виновник торжества, как после драки с дикими котами. Одежда располосована на ленты и клочья, на лбу и под глазом синяки, на щеке глубокие царапины, такие же царапины на шее и на руках. Невозмутимый, как и всегда, Рузаев напился из чайника, отдышался и начал переодеваться, словно не замечая взглядов товарищей и затянувшегося молчания. Ивашура поймал взгляд Багаева и натянул брюки. Гаспарян, бурча, что, мол, выхолодили весь дом, подкинул в печурку сосновых поленьев. На лицо его лег желтый отсвет огня. Наконец Рузаев переоделся, умылся, залепил царапины пластырем, еще раз глотнул воды и сел у длинного во весь вагончик деревянного стола. «Дайте закурить», — попросил он в пространство. «Ты же бросил», — удивился Гаспарян. Рузаев молча взял из рук Одинцова сигарету и закурил. «К сожалению, кинокамеру я потерял», — сказал он. «А рассказывать не умею». «Где ты был?» — хрипло спросил обретший голос Ивашура. «Не знаю. Когда появились призраки, я снимал телеэкран. Мы же кричали». «Не мог снимать из вертолета?» «Дело в том, что мне показалось, будто телеэкран показывал лицо человека. Точнее, лицо Вани Кострова». В комнате наступила тишина. Потом Ивашура, пряча плескавшуюся в душе радость, сел на свою полку кровати и посмотрел на Одинцова. «Только лицо? Какое?» Рузаев поднял недоумевающий взгляд. «Ну, я имею в виду, живое или...» «Вроде бы живое. Один глаз у него был прищурен, словно он целился. Потом меня что-то ударило по затылку». Рузаев пощупал затылок, в глазах его снова отразилось недоумение. «Ничего не болит, вот лоб болит». «Ты, наверное, перепутал, куда тебя шарахнул», — вставил Гаспарян. «А то, получается, били в затылок, а шишка вскочила на лбу. Кстати, кто бил-то?» «А пес его знает. Говорю же, сзади ударило». Очнулся кругом светящийся туман и земля под ногами, и ничего больше не видно. «Где башня, где вы, где вертолет, не понять». «Ну, я встал и пошел. Жарко, душно, сыро. Горизонт вот он, под носом, отойти невозможно. Шел я, наверное, часа два. Земля теплая. В трещинах идти легко, тишина аж в ушах звенит. Но потом стал замечать, вроде тени движутся, то впереди, то сзади, а разобрать опять-таки не могу. Побежал заодно, и вот...» Рузаев кивнул на кучу своего рваного обмундирования. «Так и не понял, что за нечистая сила меня крутила. Зацепила, попинала, исцарапала и бросила, причем бесшумно, о чем мне самому взвыть захотелось». Рузаев передохнул, прополоскал рот глотком воды. Все молча смотрели, как он это делает. Ну вот. Потом увидел, вроде как просветление впереди обозначается. Поднялся, побежал и вывалился прямо на снег. Рядом башня, все гудит, грохочет. Понял, пульсация. Но я бегом в лес, пока не нашел лагерь. «Скажи, пожалуйста», — Багаев помолчал, откашлялся. «Да, только нечистой силы нам не хватало». «Может быть, Михаил, тебе все это померещилось?» Рузаев пожал плечами. «Не хотите верить на слово? Проверьте. Как говорил философ Берджес, существует только один заменитель воображения – опыт». Гаспарян иронически приподнял бровь, хотел вставить какое-то едкое замечание в адрес эрудиции Рузаева, но посмотрел на Ивашуру и передумал. «Ладно, утро вечера мудренее», – сказал Ивашура. «Предлагаю отложить анализ сообщения Михаила на утро». Одинцов пожелал всем хорошо отдохнуть и ушел. Гаспарян разделся, нырнул в свой спальник с головой. Багаев посидел еще несколько минут, растерянно поглядывая на Рузаева. Ему хотелось поговорить, но он боялся показаться смешным. «Поешь», — спохватился Ивашура. «У нас есть банка сгущенки и хлеб». «Сурен, куда ты дел сгущенку?» «В шкафу с обувью», — ответил Гаспарян из спальника. Рузаев подумал и согласился. «Можно и подкрепиться, оголодал маленько». «Звонили из местной думы», — проговорил Багаев, не глядя на Ивашуру. «Толчки от пульсации разрушают здания города. Жертв пока нет, но...» Ивашура молча залез в спальный мешок. Багаев посмотрел на него с некоторой растерянностью. Покашлял в кулак. «У них тут в 10 километрах газопровод. Боятся, что трубы не выдержат». Молчание. «Надо что-то делать, Игорь». «Надо», — отозвался наконец Ивашура. «В первую очередь надо создать правительственную комиссию, которая была бы правомочна решать все организационные вопросы». Багаев оживился. «Я тоже так думаю. Зачем нам одним брать на себя ответственность такого масштаба? Нужна компетентная...» Он замолчал, заметив взгляд Ивашуры. Заторопился. «Ну, я тоже пойду. Желаю приятных снов». Он ушел. Рузаев ел сгущенное молоко и прихлебывал из чайника. «Не думал, что старик так боится ответственности», — глухо проговорил Гаспарян из спального мешка. «Дома, в центре, он казался мне более решительным. Возраст, что ли, подошел?» «Доминует нас чаша сия». «Тебе это не грозит», — буркнула Вашура. «Ты помрешь раньше, причем из-за длинного языка». «Нигде от вас покоя нет. Михаил, сможешь показать место, где выбрался из тумана?» «Вообще-то не уверен, но попробую». Ивашура больше ничего не спросил. Рузаев погасил свет в вагончике и лег сам. В наступившей тишине отчетливо похрапывал эксперт Валера, умевший ночью отключаться до состояния полной нечувствительности к внешним раздражителям. Потрескивали горящие поленья в печурке, да сквозь тонкие стенки просачивался в теплушку равномерный шум леса. На утро после завтрака Старостин собрался уезжать и перед отъездом собрал в штабе руководителей экспедиции и командиров приданных ей войсковых частей. «Я убедился, что явление башни не только уникально с научной точки зрения», — сказал он, — «но и представляет огромную опасность для людей и несет колоссальные убытки хозяйству района. Поэтому следует принимать какие-то решительные меры. Первое и самое важное – остановить рост башни. Второе – установить контакт с пауками, потому что именно они, с моей точки зрения, главные действующие лица во всей этой кутерьме. Мнение ученых о том, что такое башня, я выслушал и понял, что оригиналов среди вас много, а истину вы видите только во сне, да и то не каждый. Примите это не как упрек вашей компетентности. Задуматься и даже просто восхищаться есть чем. Я сейчас уезжаю, а дня через 3 ждите правительственную комиссию. Она и будет решать, что делать дальше. А пока выслушайте, ну, если не приказ, то указание. К башне ближе, чем на 3 километра не подходить. Все намечающиеся эксперименты согласовывать прежде с начальником экспедиции Ивашурой. Риск свести к минимуму. Ясно? Но с другой стороны, ускорьте исследования, сведите накопленные сведения в единую систему. Необходимо знать точно, что такое башня, прежде чем принимать кардинальные меры. Вопросы ко мне есть? Ученые и командиры молчали. Старостин уехал. Одинцов улетел ночью, никого не предупредив. Ивашура передал бразды правления штабом Гришину, Багаев уехал в райцентр, забрал Рузаева с Гаспаряном, и они отправились искать точку выхода Михаила из тумана. Вертолетная стоянка по совету Старостина была перенесена на 300 метров южнее, на лед замерзшего озерца, окруженного редким сосняком. Отсюда было удобнее загружать машины аппаратурой, топливом, держать связь со всеми подразделениями экспедиции и с городом, благо дорога в город пролегала рядом. Сосны здесь росли какие-то жалкие, искривленные, будто пораженные болезнью. Дорога в райцентр огибала озерцо и исчезала в стене мрачного бора, за которым до самого города шло поле озимой пшеницы. Вертолет поднялся выше сосен, и башня выросла над лесом геометрически правильной голубовато-серой горой, неправдоподобной, неестественной этой своей геометричностью, расцветкой и размерами. Ни труба, ни башня, ни колонна. Конец земной оси. Ивашура включил рацию. «Пятый, ответьте первому». «Я вас слушаю», — отозвался командир роты оцепления. «Отодвиньте посты на 4 километра от башни. Ближе никого не пускать до особого распоряжения». «Принял, выполняю». «Связь 2, ответьте первому». «Слушаю, Игорь Васильевич», — характерный говор Гришина. «Переключите сеть оповещения на мой канал. Как только наблюдатели заметят что-нибудь подозрительное, пусть дадут знать». «Хорошо, сейчас предупрежу». Вертолет приблизился к башне и пошел вокруг нее на высоте 100 метров. Внизу медленно проплывали снежная целина, рощицы хилых осин, желтые и коричневые пятна высохшей болотной растительности, распаханное поле. «Нет, надо подойти ближе», — сказал Рузаев. «Помню, что бежал по взломанным пластам земли. Пилот искоса посмотрел на Ивашуру, и вертолет повернул к башне. Под ним показалась перепаханная катаклизмами почва, валы, ложбины, трещины, холмы и провалы с зеркалами черной воды, курившиеся белесым дымком. Дальше, до подножия башни, снега уже не было совсем. Разрушения ландшафта все больше увеличивались, а потом шел дымящийся почти 200-метровый вал почвы, смятый давлением стен башни. «Похоже, здесь», — неуверенно проговорил Рузаев. Пилот остановил машину в воздухе. Рузаев несколько минут рассматривал местность под вертолетом. Никто ему не мешал. Наконец он указал рукой чуть в сторону. «Кажется, у этой глыбы». Ивашура кивнул, пилот повел вертолет на посадку. Рузаев первым выбрался из кабины, прошелся возле вздыбленной каменной плиты до трещины в земле, постоял задумавшись. Гаспарян подошел к нему, заглянул в трещину, хмыкнул, потом подошел к каменной глыбе. «Гранит», — сказал он, всматривая зернистую поверхность глыбы. «Откуда он здесь в болоте? Кругом не то что гор, холмов порядочных нет». Ивашура, оглядываясь по сторонам, приблизился к нему. «Дробстон, след ледника. В здешних местах таких камней много». «Ну что, Михаил, здесь?» Рузаев, очнувшись, почесал за ухом. «Не уверен, шибко темно было. Да что нам даст место моего воскрешения? Объяснить, где я пробыл более 12 часов, оно не поможет». «Как знать, дело в том, что исчез ты тоже в этом месте. Упавший вертолет лежал чуть подальше, вернее, ближе к башне. А эта глыба была едва видна. Одна макушка торчала». Рузаев снова начал разглядывать местность, потом кивнул. «Ты прав, вертолет лежал левее и ближе к...» Он вдруг замолчал. «Посмотри-ка на бугор. Ничего не замечаешь?» «Где?» — быстро спросил Ивашура. Рузаев вместо ответа бегом направился к незамерзшей полынье, в слой бурок коричневой жижи, из которой выглядывал коричневый гладкий пузырь. Гаспарян с Ивашурой подбежали следом. Из жижи рядом с округлым бугром торчал кончик лопасти винта. «Вертолет», — сказал Гаспарян. «Вот это называется везением. С воздуха черта с два заметили бы. Нарекаю это место болотом нечистой силы имени Рузаева». Ивашура попробовал дотронуться ногой до бока вертолета, но едва не сорвался в яму с жижей. «Сурен», — сказал он, — «принеси-ка щуп из кабины». Потом вызвал по рации штаб. «Константин Семенович, мы нашли пропавший вертолет. Вызови моих экспертов с аппаратурой, срочно». «Слушаюсь», — бодро отрапортовал Гришин. «Где вас искать?»